Жизнь садху состоит из поклонов. Если прошел день и не сделал поклон, считай, жизнь прошла зря. Поклоны Богу, поклоны Гуру, поклоны избранному божеству, поклоны садху друг другу – это часть культуры, очень важная. Потому что через это мы помним о Боге. Также жизнь садху состоит из прославления Бога, святых. Если прошел день и ни разу не сказал киджая, не вспомнил ни одного святого, ни одного имени Бога, считай, жизнь зря прошла. Жизнь садху состоит из поедания освященной пищи. Если съел что-то неосвященное, все, грех впитал в себя. Бхога, мирская неосвященная пища, содержит кармические реакции. Должна сначала отдаваться Дататрии, Шиве, чтобы они ее съели на духовном уровне, а потом уже есть ее можно. Такой принцип просада. Просад – это милость Бога, которую мы получаем от Бога уже. Не от повара какого-нибудь в ресторане. Но бывает, нет возможности готовить ее специально, вашими освящать. Тогда самое простое мы можем осветить, прочитав мантру. Полив водой с мантрой. Вода впитывает любую мантру, а затем вы брызгаете. Жизнь садху состоит из слушания о Боге. Если прошел день, вы ничего не слушали о Боге, жизнь прошла зря, все. Драгоценное человеческое рождение минус один день. Если жизнь садху состоит из прославления Бога, пения Его имен, медитации, это и есть жизнь садху. Все остальное бесполезно. С годами это понимаешь все больше. Молодые это не понимают. Им сложно объяснить. У них еще глаза горят. Очень много силы, энергии, желаний. Все хочется попробовать, все хочется испытать. И кажется, что огромные перспективы. Это обман все. Майя, иллюзия. Но даже если скажешь, да, это все обман. Тебя обманывают. И просто, как говорят там, как крестьянина на рынке. Вокруг пальца обводят. Он не поверит, он должен сам в этом убедиться, что обманывает. Есть такая строки, по-моему, у Пушкина. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Душа сама рада обманываться. Она хочет, обманите меня. И кто-то обманывается на семейное счастье. Вот семейное счастье, да, семейное счастье. А когда скажешь человеку там за 40, он так... Всем понятно, что такое семейное счастье. Ну, вначале это очень такая обманка сильная для многих. Когда статистику посмотришь, я интересовался 30 лет назад или 20, там, посмотрел там по России, по-моему, на 1000 браков 800 разводов. Сейчас говорят, на 1000 браков 1000 разводов. 100% семейное счастье. Хотя мы сами за ведические семьи, мы наоборот за семьи. Ну, я имею в виду мирское семейное счастье. Есть семейное счастье для садху ведических. Это другой вопрос. Когда семья уже практикующих, они посвятили жизнь Богу, но это уже нельзя назвать мирским семейным счастьем. Это путь. Это путь к Богу. И счастье здесь, как у садху, в Боге. Тогда это хорошо. Или карьера. Тоже обман для души. Карьера, 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 карьера. А в конце разбитое корыто. Как у той рассказа Пушкина. Не хочу быть простой крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой и так далее. Потом хочу быть царицей. И деньги, деньги, то же самое. Человек зарабатывает, зарабатывает деньги, а потом что? Потом эти деньги и тратит здоровье на деньги. А потом эти деньги использует, чтобы лечиться. Потому что всю жизнь же он тяжело работал, потратил все свое здоровье. Но в молодости очень много. Кажется, что весь мир у твоих ног. Кажется, что и когда в школе выпускной вечер, директор школы говорит 10 классу, вы стоите на пороге великой новой жизни, вперед к новым свершениям, пути отцов, дороги сыновей и так далее. И все, да, какая впереди ждет жизнь. А уже Брахма все сценарии написал. Все уже записано и на руке, и на ноге. И в натальной карте под джотиш астрологии, и в конституции уже карма дана уже. Все уже это написано. И когда человек старше становится, особенно в пожилом, он смотрит, и как тот поэт говорил, жизнь моя, или ты приснилась мне? Не жизнь, а иллюзия, сон. Зачем жил, к чему стремился? Все это блеф, обман, мишура на самом деле. И вот критерий истинных ценностей и ложных – это то, что ложные ценности не выдерживают испытания временем. Время безжалостно стирает все ложные ценности. То есть люди бывают, там тело их меняется. То есть кто-то вкладывает в тело, сейчас очень модно телом заниматься. Красивое, стройное, подтянутое тело. Вся индустрия на это работает. С Америки это пришло. Ну как не вкладывай? Тело со временем разрушается. Это ложный кумир. Деньги, богатство, как пел Миларепа, со временем уходят другим. Все, что накоплено непосильным трудом. Слава, власть, богатство, молодость, сыновья, даруют ли они истинное счастье? Посмотри на эту жизнь. Это жизнь, как капелька воды на лепестке лотоса. Вот. Это один святой пел. Так не лучше ли предаться Богу? Вот Бог, дхарма – это то, что выдерживает испытания времени. Это единственный спутник, который всегда будет с душой. Поэтому в этом мире души, которые помудрее, они быстро смекают, что к чему. И думают, надо держаться Бога. Не надо обманываться всеми этими ложными ценностями. Надо уцепиться очень крепко за Бога. Посвятить Ему всю свою жизнь, все свои богатства. Хотя на самом деле богатствами это трудно назвать даже. Было бы там чего посвящать. Не понимаю, там состояние Билла Гейтса там еще, ладно, еще можно было бы. Его нет никакого. Иллюзия, иллюзия сплошная. Посвятить все свои действия, посвятить все свое время, посвятить силы своей души. Все, что есть, поступки тела, речи, ума, посвятить Богу. Вот это выбор мудрых душ. Это очень важно осознать. А посвятив, следовать этому всю жизнь. И вначале требуется некая аскеза небольшая, соблюдение принципов, слушание, практика. Это кажется аскезой. Хотя спустя, когда ум очищается, это вовсе не кажется аскезой. Например, алкоголику кажется аскезой не пить, так? Если вам сказать, вот аскезу там готов принять, не пить алкоголь. Вы посмеетесь. Вам даже если предложат, вы не будете пить. Но для кого-то это аскеза. Таким же образом, духовная жизнь кажется кому-то аскезой. На самом деле это просто нормальная жизнь мудрого любого существа. И вот садху, разобравшись, что и что в этом мире, принимает решение посвятить свою жизнь Богу. Это мудрое решение. Он следует принципам Махавратам, если это карма саньяси. Делает севу, учится действовать без привязанности, в духе самоотречения, посвящая свою жизнь Богу. Ежедневно слушает о Боге, это называется, сватхьяя, изучает изучает Бога. Бога надо изучать. Нельзя верить слепо. Причина слабой веры – это слепая вера. Она ни на что не опирается. Ни на личный опыт, ни на опыт концентрации, развлечения. Ты спроси бабушку, где-то идет рядом церковь, что такое Бог, кто такой Бог? Ну, вряд ли вы получите глубокий ответ. Мы не должны довольствоваться поверхностными ответами. Бог требует изучения. Это называется брахма-вичара. Садхана – ежедневная практика. Утсава – отмечание особых дней. Ретритная практика, ежемесячная. Все это часть жизни, часть культуры садху, которая очень важна, когда мы становимся карма-саньяси. Всему этому надо следовать. Соблюдать заповеди, следовать всем этим предписаниям. Это и есть духовная жизнь, которая дает плоды, которая дает результаты. И когда проходят годы, садху обнаруживает, что внутри него выросло нечто очень глубокое, очень сильное, то, что не подвержено разрушению, не подвержено непостоянству, то, что выдерживает испытания временем. Вот критерий истинности – то, что выдерживает испытания временем. Политика может меняться, а садху не меняется. Президенты приходят и уходят, идеологии сменяют одна за другой с бешеной скоростью. А садху не меняется. Отношения появляются, исчезают, а садху не меняется. Потому что у садху есть вечные ценности. И посвятить свою жизнь вечным ценностям – это жизнь мудрых. И что это за вечные ценности? Да вот, например, вот вечная ценность, то, что в ней заложено. Дататрея был в Трета-югу, в Двапара-югу, в Сати-югу. То есть он появился не в Кали-югу, когда-то очень давно. И сейчас это актуально. Через 5000 лет назад, думаете, Дататрея исчезнет? Да ничего подобного. Думаете, вот то, что он передал, будет неактуально, устареет? Ничего подобного. Также будет актуально. И будут какие-то люди в искусственных телах, там, может быть, на орбите марсианской. Последователи нашей линии. Какого-нибудь в 153-м поколении монахи, карма-саньясины, миряне, грехастхи. Трудно даже представить, как они будут сидеть на сатсанге и какой гуру у них будет в линии передачи нашей общины. Но они также будут слушать Аватхута Гиту, также будут размышлять о непостоянстве, также будут ставить цели освобождения. У них, может быть, тела будут какие-то модифицированные, киборги, может быть, виман, парящий в пространстве. Может быть, они будут общаться мысленно, и Аватхута Гита не в бумаге будет, а сразу в мозге возникать. Все может быть по-другому. 5000 лет назад или 1000 лет назад не было микрофонов, видеокамер, айфонов. Но люди интересовались путем освобождения, счастьем, избавления от страданий. То же самое будет. То есть это вечные ценности. Но чтобы эти вечные ценности благословили нас, нужен путь. Не просто сказать: «Я принимаю вечные ценности, отлично». Это работа ежедневная, ежедневная работа. Как нельзя стать музыкантом, просто купив пианино. Каждый день надо. Как один музыкант сказал: если я не играю один день, это замечаю я сам. Если я не играю два дня, это замечают мои друзья. Если я не играю три дня, это замечает публика на концерте. Таким же образом. Если вы не практикуете день, вы сами это замечаете. Так, что там уже с каналами не то, ум куда-то не туда ушел, там где-то отвлечение. Но другие не замечают, только вы это замечаете. Если вы не практикуете два дня, уже эмоции какие-то, отвлечение, ум суетливый. Это уже окружающие рядом с вами тоже начинают замечать. Не практикуете 3 дня, уже прохожие начинают замечать. Поэтому жизнь садху — это аскеза. Это тапаси. Аскеза — соблюдение обетов, принципов, заповедей. Для своего статуса. Разные статусы, разные заповеди. В общем, они одинаковые, с разными вариациями. Но их надо соблюдать. Аскеза слушания, аскеза сатсанга, аскеза служения. Разные виды аскез. Не такие они и сложные. Но постоянно соблюдаемые годами, они делают свое дело. Они очищают. И однажды, заявив, что мы стали садху, это все время надо подтверждать, все время надо доказывать. Не другим, а самому себе. Потому что внутри нас есть много других энергий, которые не собирались становиться садху. Например, вы стали садху, а они не стали. А ваш гнев не стал садху. Он думает, чего я буду становиться садху? С какой стати? У меня своя лила. А вожделение не стало садху. У него свои планы вообще. То есть человек – это неоднозначное существо, внутри него целый парламент. Там много фракций со своими мнениями, много депутатов. А жадность не стала садху. Вы стали садху, а привязанность не стала садху. Гордость, зависть. И вот каждый день вашему внутреннему садху приходится встречаться и вступать в диспуты, в дискуссии со всеми этими депутатами внутренними. Как в боевых искусствах, когда кто-то достигает какого-то уровня мастерства, то и обязательно из других школ приходит какой-нибудь мастер и делает такое вот намасте. И говорит, я слышал, вы великий мастер, смиренно готов поучиться вашим урокам. Поучиться вашим урокам в Китае того времени среди мастеров боевых искусств означает, он вызывает тебя на поединок. Таким же образом, как только вы заявляете, что вы садху для себя, приходит через некоторое время ваш гнев и говорит, я готов поучиться вашим урокам. Означает, вы вступаете в поединок со своими желаниями, со своими тенденциями эго, со своими иллюзиями, с фиксированными концепциями, шаблонами мышления. И надо доказывать, в этих поединках надо побеждать все время. И мастер – это тот, кто во всех поединках выходит 100% победителем, который кладет на лопатки все, что проявляется. Когда показывают великих мастеров, там, провел на профессиональном ринге 50 боев, из них 45 победил, а там 4 в ничью. Из 45 побед 40 нокаутом. Это мастер. Таким же образом вы должны стать мастером победы над своими внутренними энергиями. Потому что кроме вас в теле, в уме есть много других мастеров, мастеров сансары, очень сильных. И они всегда готовы вам бросить вызов. И садху не боится этих вызовов, он принимает. Он принимает для того, чтобы победить. Вот это и есть духовная жизнь. Это постоянная принятие вызовов, борьба, победа. И чем выше уровень садху, тем его борьба выглядит изящнее и красивее. Он даже не борется, он так раз вокруг пальца, как айкидо. Там ударов не наносят, там так уклоняются. И все сами падают вокруг. Как красиво. Есть еще мастера бесконтактного боя. Хотя говорят, что это все показуха. Но все же я верю, что есть они. Даже их никто не касается, вокруг противники падают. Вот. А начинающие мастера, они бьются, бьются, и никто никого не побьет никак. Ничья. И вот чем выше садху по своему уровню, по своей квалификации, тем проще он обходится в духовной жизни со всеми энергиями, и энергии сами покоряются ему. Ум покоряется ему, его желания покоряются ему, и даже внешние ситуации покоряются ему. Когда ты привык побеждать внутри, отдавая все Богу, то и внешний мир тоже покоряется тебе, потому что то, что внутри, то и снаружи. Но если нам сложно покорить свой ум, сложно покорить свои мирские желания, клеши, то и внешний мир тоже нам не покоряется. Мы чего-то задумываем, чего-то хотим достичь, а не получается. Задуманное не исполняется. Но Дататрея говорит, что на самом деле это мир — большая иллюзия. Он создается умом, он проецируется как слайд, как картинка. Есть два рода людей. Первые — это те, кто являются пассивными приемниками сансары, а вторые — те, кто являются, пытается этим управлять. Те, кто пытается моделировать реальность. Мы не можем управлять сценарием нашей жизни, он уже написан провиденциальными силами, но мы можем вмешиваться в модель и выбирать сценарии. И даже физика, даже биология знает, что современный мир – это не тот мир, который был раньше. Физики доказали – мир – иллюзия, мир не существует. Все, что мы видим – это электрические сигналы, поступающие в наш мозг. В самом мозгу нет никаких органов чувств. Сам мозг не видит, не слышит, не обоняет, не осязает. В нем нет ничего света, никакого света. Он непроницаем. Понимаете? А мы видим, мы слышим. Как? Например, вот этот предмет, этот звук, этот объект. Наш мозг воспринимает, но в самом мозге нет никаких глаз, никаких ушей, они снаружи. Все, что доходит в мозг, это электрические сигналы. Ничего другого в мозг не приходит, кроме электрических сигналов. По цепи нейрон, аксон, синапс. Тогда ученые пришли к парадоксальным выводам. На самом деле материальный мир не существует. Существуют только электрические сигналы, некие поля. Вот все, что мы воспринимаем. Сам мозг не может ни обонять, ни воспринимать, ни видеть ничего. Глаза передают информацию. Мозг воспринимает тонкие электрические сигналы. Выходит так, что вот вы видите гуру, это электрический сигнал в вашем мозге. Вы не можете конкретно определить, что же вы видите. Вы видите свое тело, это тоже электрический сигнал в вашем мозге. Интерпретация. Вы видите стены, электрические сигналы в вашем мозге, интерпретация. То есть, да, вы контактируете с чем-то, с какой-то энергией, прокрити. Но вы не можете быть до конца уверены, что она сама по себе существует, что она именно такова, какова она есть. И мы помещены в такое восприятие энергии, в такой мир, и это называется сансара, состояние неведения, когда материальная иллюзия настолько имеет власть над нами, что мы не можем распознавать, как оно здесь устроено в самом деле. Мы сильно повелись на все это, на все эти иллюзии, создали очень сложные отношения, миллионы привязанностей, кармических нитей. И на основе этого сложилось ложное самоотождествление, и в этом самоотождествлении у нас уже даже не осталось путей свободы для маневра. Ну, только вот двигаться уже по накатанной колее. А Дататрея говорит: на самом деле есть выход. На самом деле все выглядит не так. Он говорит: высшая реальность лишена как разделенности, так и неразделенности. Она лишена как внутреннего, так и внешнего. Она не возникла в прошлом, и нет такой субстанции, из которой бы она состояла. И далее он говорит: «Я – это единая сущность знания, подобное пространству». И вот Дататрея, Шива – это выход для нас, за который надо уцепиться всем, что есть, чтобы освободиться от тотальной власти этой реальности над нашим сознанием, над нашей судьбой. чтобы стать самим таким, как Дататрея. Дататрея – это идеал, это наше будущее. Поэтому мы воспринимаем Дататрею как изначального гуру всех гуру, как Ишвару. Бога, который творит, поддерживает, разрушает Вселенную, сокрывает божественность и проявляет божественность. Задача человека – посвятить свою жизнь Богу, обрести божественное знание, понять, в чем состоит божественная воля. То есть освобождение без Бога никак невозможно. Вот вы делаете йогу, асаны на кухне по утрам. Я знаю, как это делается. Я сам их когда-то делал на кухне. В юности. Джаланити, медитацию, мантру. Вы делаете, делаете. Но если вы выводите Бога за скобки, думаете, я сам, я же практикую, я сам всего достигну. Не думаете о Боге, ничего у вас не получится. Это будет фитнес-йога. Максимум вы разовьете оккультные силы. Да, кое-что можно развить, но все. Это не будет спасением, не будет освобождением. Если вы обходитесь без Бога, без Дататреи, без Шивы или без Бога в любой его ипостаси, он скажет, ну ладно. Он не будет спешить, не будет на вас давить. Он очень деликатно действует. Ну попробуй без меня. Если ты так настаиваешь, если ты такой великий йог, попробуй. Вот. Проходит 20 лет, вы читаете мантры, делаете пранаямы, асаны, медитации. Проходит 30 лет, проходит 40 лет, 50. Я вам скажу, пройдет еще 50 миллионов лет с тем же успехом. Ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Кроме кое-каких, может быть, оккультных сил. Силы воли, более ясного, сильного, концентрированного ума. Потому что все остальное, освобождение, просветление, вообще знание мудрости приходит как божественная милость, только как божественная милость. Счастье, свобода от реинкарнации. Все это следствие нисхождения божественной милости. Когда садху это понимает, о, оказывается, я Бога выключил за скобки, что же я доделал? Как же я мог забыть? Он начинает думать теперь, как его призвать, как его понять, как с ним взаимодействовать. И вот это называется стадия крия-пада, стадия поклонения Богу. Когда садху помнит о Боге, он утром просыпается, и первая его мысль о Боге. Обычно мы, когда мы просыпаемся, первая мысль какая? Надо сходить в ванну, в туалет, почистить зубы. Есть еще разряд людей, которые думают, надо пойти проверить почту, Facebook, Viber, WhatsApp, Telegram. Это уже компьютерная зависимость называется. В общем, первая мысль очень важна, с которой вы встаете. И вот очень важно встать с первой мыслью о Боге. Ничего не надо делать, никуда не надо идти, надо просто вспомнить о Боге. А если вы не можете о нем вспомнить, очень сложно с утра вспомнить о Боге. И вот первая мысль обычного человека, она какова? Что я хочу? Каковы мои цели? Каковы мои планы? А если садху предан Богу, первая мысль какая? Что хочет Бог от меня? Каковы его цели? Каковы его планы? Очень важно, какая у вас первая мысль и на что она направлена. Очень важно сделать Бога центром своей жизни, номером один. Не навязывать Богу свои планы, потому что это бесполезно. А узнавать, каковы планы Бога. Есть такая поговорка. Хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Например, на этом участке есть муравьи. У муравьев тоже есть планы. Найти что-нибудь сладкое. Построить муравейник. Но для муравьев здесь еще вышестоящие инстанции. Ну, люди. Они решают посадить куст розы. Поставить палатку. И вообще застелить все плиткой тротуарной. И вот планы муравьев и планы людей здесь не стыкуются. И понятно, чьи планы будут реализовываться. Выходит, что муравьи что-то не учли. Где-то в чем-то они заблуждались. Вот. Таким же образом и люди. А потом люди думают, почему я страдаю? Почему все не получилось так, как я хотел? Просто муравьи не знали, что люди купили этот участок. Что это, за этим стоит какая-то воля. Они совершенно в таком неведении. Не думали, что это природа их принадлежит. Что это от огород ихний. Мы бы рады не портить жизнь муравьям. Но не получается. Даже когда вы идете, там под каждым вашим следом в лесу 20 тысяч живых существ погибает, микроорганизмов. Так устроена природа. И вот муравьи чего-то не учли. Таким же образом и люди, когда они строят свои планы, они чего-то не учли, что это не их площадка, это не их огород. И бесполезно здесь, без учета вышестоящей инстанции, что-то здесь планировать. Все равно будет так, как задумала вышестоящая инстанция. И это не районная, не областная администрация, это божественная администрация, гораздо более сильная. Мудрый садху, он размышляет, а каковы планы Бога, каковы цели Бога? Что я могу сделать для Бога? Как я могу проводить божественную волю? То есть его мотивация совершенно иная. Он живет для того, чтобы проводить божественную волю. И когда мы проводим божественную волю, мы всегда счастливы. Вот кто-то, если несчастен, страдает, я спрашиваю, а вообще, а ты кому служишь? Ты чью волю проводишь? Ну, я пытаюсь заработать, я пытаюсь там выжить, у меня семья. А, понятно. Ты служишь сансаре. Так ты не тому господину просто служишь. От сансары никто еще никогда не был счастлив. Ну, временно был, конечно, иногда, но в общем никогда. Научись служить Богу, научись проводить божественную волю, и счастье придет тебе, Бог тебе даст все. А если не даст, ты будешь счастлив просто от того, что служишь божественной воле. Но очень сложно это сделать с верой, потому что эго говорит сразу, а что я буду иметь? Вот я буду служить божественной воле. И что? Что она мне даст? Мудрые знают, она даст все, потому что божественная воля пронизывает все мироздание, и по божественной воле крутятся планеты, не то, что там живые существа рождаются. Но вначале, когда мы не воспринимаем божественную волю, мы имеем очень материальный ум. Мы не понимаем, как это служить божественной воле, как ей открываться, покоряться, как свою волю и божественную совмещать, как иногда божественная воля и наша становятся одним. Как в Свачанда Тантре написано, что свечхачара, когда собственная воля есть Господь. Если эго сильное, то человек, привязанный к своему эго, может подумать, о, так отличная идея вообще, собственная воля и есть Господь. Дай-ка я буду служить Богу через служение собственной воле. Все, что я не делаю, это божественная воля, отлично. Но это не пройдет. Такое можно сказать только на стадии парамахамсы, на стадии реализации полной. И вот садху начинает с того, что он включает Бога как главный элемент своей жизни. Он начинает думать о Боге. И не просто думать, он начинает... пытается улавливать божественную волю. И он пытается ей искренне служить, становиться его проводником, как все святые и боги. Вот в высших мирах богов, в мирах ситхах, все служат божественной воле. Если кто-то не служит божественной воле, на него смотрят, ну, как-то заболел, что ли. Что-то ненормальное с ним, что-то. Потому что никому ни в голову не приходит не служить божественной воле. Потому что божественная воля – это весь мир, это все мироздание, это то, что она пронизывает, это то, что мы есть сами. Мы сами есть манифестация божественной воли. Не служить божественной воле – это болезнь, причем опасная, ведущая к страданиям. Она проистекает из аджняны, неведения, непонимания божественной воли. А действие уже естественным образом – возникает, когда мы понимаем этот процесс, что означает служить божественной воле, как ей служить. И вот знание о Боге, божественная воля и действие, они взаимосвязаны. И эта взаимосвязанность выражается на санскрите как три энергии. Джняна-шакти – энергия знания, ичха-шакти – энергия божественной воли, крия-шакти – энергия божественных деяний. И вот это и есть три богини – Сарасвати, Лакшми и Парвати, которых мы почитаем. Сарасвати, Лакшми и Парвати как раз выражают этот тройной принцип. Знать Бога, знать, понимать Его волю, служить ей и проявлять это через действие. Когда мы служим божественной воле, наша карма очищается, наша судьба меняется, наше невидение уходит. Мы начинаем жить в унисон с мирозданием. Этот принцип называется рита. И санатанадхарма – это как раз проявление закона космической гармонии, риты, для мира людей. То есть дхарма для людей, именно для манушья, для человечества, а в более космическом масштабе это называется рита. Вот рита означает, планеты двигаются по своим орбитам, время идет своими циклами, происходит творение и разрушение Вселенной в соответствии с божественным замыслом. Вот это рита. А в мире людей это называется дхарма. А санатана означает вечная дхарма. Но когда мы выбиваемся из этого, действуем не в соответствии с дхармой, не в соответствии с ритой, вот тогда приходит страдание. Тогда нет счастья. Тогда нет единства с Богом. Например, если вы встретите пожилых людей, многих, очень многих, в Украине, в России, они страдают. Они обижены на государство, на детей, на кого угодно. Какова причина? Вот, например, в древности, когда человеку уже было 60 лет, даже 55, он принимал другой статус, он покидал статус грихастхи, становился ванапрастха, удалившимся от дел. То есть удалялся куда-то в хижину в лесу, с супругой или без, садился на камень там у берега Ганги, брал в руки четки и читал мантру. Он понимал, что уже пришло время менять статус другой. Надо дать дорогу молодым, хватит гоняться за материальным, за всю эту материальную жизнь. Надо начать думать о вечности, о Боге, о философии, заниматься йогой. И он выполнял практику, и он был счастливым. Потому что статус означает, что мы меняем некоторое направление жизни. Но сейчас, если человек пожилой, он думает, ну внуков же надо там. А Бога не надо в себе воспитать. Но внуки важнее. Но воспитать Бога в себе гораздо важнее. И вот ведическая дхарма, ведь санатанадхарма гораздо мудрее была устроена в древние времена. Это называется варнашрамадхарма. Есть статус брахмачари, надо учиться в юности, получать знания, накапливать, жить аскетичной жизнью. Есть статус грихастхи, надо рожать детей, заводить семью. Но некоторые становятся саньяси, минуя этот путь. Если душа достаточно очищена и поняла обман материального мира, она этого, это вообще не касается этого. Ее не так легко не надуть. Когда показывают рекламу, глянцевые журналы, гламурные одежды, молодые люди, это все реклама. Это все рекламное агентство сансары. На самом деле можно показать старых людей, кладбище, страдания, войны, реинкарнация, как маленький взрослеет, растет, заводит детей, затем стареет, умирает, как непостоянство разрушает все планы, как страдающие люди во многих. То есть надо показывать и то, и другое. Как закон кармы возвращается. Вот это вот было бы истина, правда. Но часть правды убирают, показывают гламур, глянцевую реальность. Но я вам скажу, люди так не живут. Так живут боги. Вот как показывают в гламурных журналах, как показывают там в гламурных сериалах, так не живут люди. Люди живут иначе. И вот все актрисы, киноактрисы, даже миллиардеры, все звезды, они так же страдают, как все обычные люди. Они могут показывать изящную какую-то жизнь, такую радость, веселье, роскошь. А на самом деле у них те же проблемы. Они блистают, блистают, а затем сходят со сцены, и все потом, страдания. И вот варнашрамадхарма означает после брахмачари период грихастхи. Когда человек поддерживает три другие ашрамы. Индийская уникальная система варнашрамадхармы заключалась в том, что грихастха ашрам – один ашрам, который обеспечивает три остальные ашрамы уклада жизни. То есть грихастхи поддерживают брамачари, поддерживают гурукулы обучение. Они поддерживают ванапрастху, удалившихся от дел, и поддерживают саньяси. Все остальные заняты обучением, образованием, поиском Бога. Они не заняты накоплением материальных богатств. Они не заняты, собственно, обществом. Саньяси заняты разве? Нет. Им это не надо. Саньяси заняты Богом, они живут в отречении. Это у нас саньяси сейчас и то, и другое вместе, говорят. Потому что некому заниматься развитием ашрама и прочее. Если все монахи саньяси будут странствовать четками, говорят, да это все иллюзия. Ни одного ашрама, ни одной книги не напечатают. Вот. И сами они не выживут в условиях материальной культуры. Невозможно. Но классические саньяси, это вот, которые только занимаются Богом. Мантра, джапа, омовение в Ганге, медитация, киртан, чтение, все. Максимум проповедь может прочитать, написать текст какой-то. Вот жизнь саньяси. Ванапрастхи тоже живут в уединении, рядом с ашрамом, рядом с саньяси где-то, читают мантру, медитируют. Заботиться немного о себе. Это варнашрама дхарма.
Так.